23 часа, почти 8 минут. Еще раз здравствуйте, у микрофона Маша Майерс. Я уже рассказала вот несколько минут назад о том, что в этой передаче сегодня принимает участие Борис Туманов. Это редко бывает, но бывает, тем не менее.
Спасибо, Маша, вы учли мое замечание.
Вы можете сказать всем
здравствуйте. Просто раз здравствуйте, спасибо.
Наши гости сегодня – это наша коллега Ольга Журавлева, ведущая программы радиостанции «Эхо Москвы».
Добрый вечер.
И Владимир Пиманов, корреспондент датской газеты «Экстраблада», доктор философии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Борис, меня терзают смутные сомнения. Мне кажется, что у нас сегодня передача с вами не получится.
Почему?
Потому что у нас будет не история одного города, а история одного литературного произведения, или история одного героя, или литературного, или история одного замка. Вот не уйти нам от этого.
Я считаю, что все в наших руках.
Ну, во-первых, я скажу вот о чем. Давайте договоримся, что мы рассказываем не о городе Эльсинор или Херсинор, как он называется на самом деле. А мы рассказываем больше о замке Кронбург, который Шекспир по ошибке назвал Эльсинором по имени близлежащего города, который буквально у стен лежит.
Так мы о чем рассказываем?
Мы рассказываем о замке Кронбург.
А об Эльсиноре мы не будем сегодня
так рассказывать? Так это и есть Эльсинор шекспировский. Вот в чем дело.
Но мы же рассказываем не о шекспировском Эльсиноре, а мы рассказываем о городе Эльсиноре.
Мы рассказываем о городе Эльсиноре.
О городе Хельсингёре, я бы даже сказала.
Ну, хорошо, расскажем. А Кронбург не будем рассказывать?
Нет, не будем рассказывать.
Ну да, фигушки. Еще как будем.
Господи боже.
Еще как будем.
Ну, хорошо. Значит, сегодня мы все-таки рассказываем. Позвольте, я скажу, что сегодня мы рассказываем историю одного Хельсингёра. Это и Хельсингёр, и Эльсинор. Это трудности перевода? Это я к Владимиру
Нет,
обращаюсь.
Это одно и то же. Просто в английской транскрипции у нас будет Эльсинор. Эльсино.
Вообще
а по-датски будет Хельсинго.
Называют.
Да, это будет Хельсингер.
А по-русски?
По-русски, наверное,
в русских
скорее
словарях.
Эльсинор. Конечно, потому что все переводы Гамлета, там этот город назван как Эльсинор.
Да, но при этом в словарях этот город называется Хельсингер. И когда вы пытаетесь... В скобочках английское Эльсинор. И когда я пыталась найти через поисковые системы Эльсинор, мне он выдавал только ссылки на литературные исследования. А когда я захотела все-таки выяснить, что же это за город, то там Википедия отреагировала на Хельсингер, например.
Ну, понятно, вот Википедия, вот. Такой авторитет.
Почти британика.
Не говорите. Вы знаете, я хочу немножечко так снизить романтический накал нашего рассказа, упомянув об истории вообще этого замка, который потом стал...
О, Господи, да подождите вы с историей, мы еще успеем до нее добраться. Оль, расскажи, пожалуйста, что из себя город представляет?
Ну, город какой
из себя...
Город?
Находящийся рядом с замком Кронбург.
Да.
Город представляет собой прелестный, на мой взгляд, очень небольшой город, который так или иначе к этому замку непосредственно очень сильно привязан. Потому что всякий нормальный турист, который едет туда, он в первую очередь думает про замок. Про замок Гамлета.
Турист, который едет в Москву, в первую очередь думает про Красную площадь. Но я бы не сказала, что лично я к ней сильно
привязана.
Это
не совсем то же самое.
Это не одно и то же.
Не совсем то же самое. Потому что Москва все-таки город несоизмеримо большой. И у каждого все-таки может быть либо свой литературный герой. Может быть, кто-то едет сюда, потому что здесь жил Булгаков. Это его личное, собственно, дело.
Нет.
Но там действительно весь город, который существует рядом, он прекрасен. Он вполне датский. Он, я не знаю, средневековый. Во многом. У него есть свои тоже прелести, помимо замка, да, ну, как вот в любой город ты приезжаешь, да, ты там видишь, я не знаю. Мне понравился ужасно красивый вокзал. Изумительной красоты. Просто туда вот стоило. Мне он был не нужен, потому что мы приехали туда на машине, но сам по себе вокзал, эти веселые поезда красные, которые катятся по городу мимо замка. Вот. Потом, естественно, отель под названием «Гамлет», который, ну просто... Гадалки не ходи, понятно,
всего 150 долларов, я специально посмотрел сегодняшние цены. Нет, ну, во-первых, там нет евро, там датские кроны. Но я уже перевожу на доллары, чтобы понятнее было радиослушателям. Они привыкли больше к долларам.
По датским-то ценам?
Ну, все-таки провинциальный город.
Но это 3 звезды, это не ничего такого.
Это 3-звездочная обыкновенная гостиница,
но я жила,
уютная.
Кстати, в другой гостинице. Что-то меня вот
остановило. Она называлась на инаугурацию или
офере. Нет, она как-то довольно банально называлась. Я вот напрягалась сегодня, напрягалась вспомнить, как же назывался отель, не помню. Помнишь, он был у вокзала, и у него в связи с этим не было собственного ресторана, а было как бы такое условно-вокзальное кафе, в котором по утру можно вот там с 7 утра оно открывается, и вот там же отельный завтрак как бы осуществлялся.
Вы знаете, я вам скажу вот что. Я держу пари, что ни один турист не поехал бы специально в город Хельсингер, если бы он не знал, что рядом расположен замок Эльсинор.
Если вы думаете, что каждый турист, который посвящает этот город, читал Гамлета, то я думаю, что хорошего мнения о туристах.
О Шекспире он слышал.
Да, ну, это, в общем, наверное.
Что-то такое, да.
Что-то такое,
был такой ВШ, автор.
А что, есть люди, которые не читали Гамлета?
Ну, я конечно. Не думаю, что они поехали в Данию и
доктора философии, автора книг о Гамлете, конечно, говорит такие вещи. Это кощунство, но это так, Владимир, это так, понимаете?
Большинство не читало.
Ну, хотя бы заглавие-то можно было прочесть, а там дальше уже титры начинаются. В титрах сказано. Площадка перед замком.
Сюжет-то все знают. Сюжет знают все. Про призрака все слышали. И приезжают туда, в Эльсинор, к этому Кронборгу, в том числе, чтобы встретить призрака. Понимаете?
Встречали?
Вы знаете, я встречал неоднократно в июле, в августе и в этом году тоже. Проходит фестиваль театральный, где этот призрак появляется в натуральную величину, вы понимаете, прямо из этого замка.
Не потрогать можно.
Можно его даже потрогать. Что такой призрак в натуральной
величине. А потом пойти с этим же призраком выпить пиво в соседнем.
Вот в том самом кафе у вокзала.
Да-да-да.
Ну, это если бы к актерской труппе принадлежать.
Потом он тебе
скажет. Владимир, я хотела бы у вас спросить. А Оля обронила такую фразу. Город вполне датский. Что такое город вполне датский? Вот вашими глазами.
Вы знаете, он сказочный. Вот даже если... Это очень просто. Не нужно туда даже ехать, если нет возможности. Вот любой человек, владеющий поиском в интернете, на гугле наберет Кронборг-слот, то есть так называется это по-датски, и вы можете путешествовать по Эльсинору, по городу, вы можете путешествовать по всем закоулкам этого замка, по тюремным вот этим вот камерам. Вы можете увидеть комнату королевы, где... происходил разговор после мышеловки между Гамлетом и матерью. Все это в натуральную величину. Вы можете ползать по потолку, ползать по полу. 360 градусов. Смотреть в окна. Понимаете, это потрясающе. Это виртуальное такое вот цифровое путешествие. И сейчас оно доступно. Поэтому вот я сейчас...
То есть можно просто не ездить?
Можно не ездить за 2 часа до прихода на передачу, потому что я много раз был в Эльсиноре, но для того, чтобы как-то освежить эти впечатления, я сегодня совершил путешествие по замку Кронборг.
Может, и рассказывать не нужно.
Нет, я все-таки считаю, что как раз нужно съездить, а потом уже освежать впечатления при помощи этой экскурсии, потому что одно дело действительно вот эта вот панорама, да, которую ты чисто визуально можешь воспринимать, другое дело ветер, который с моря дует, да. Другое дело ощущения, вот, которые от меняющейся погоды могут там на тебя снизойти. У меня было очень радостное ощущение от замка. Вот у меня никаких мрачных там ничего вот этого вот не было ощущений. Потому что, во-первых, он красивый. Он сам по себе очень красивый.
А ведь пишут мрачный.
Ну, это чисто собственные литературные аллюзии, которые у каждого свои. Может быть, просто действительно при плохой погоде приехать.
Зависит от погоды только.
Конечно. Вот. А так, когда везде цветут нарциссы по всей Дании, когда во рву замковом плавают лебеди, они, кстати, довольно злобные, вот что меня поразило. Они какие-то совершенно нетрепетные, не букалические лебеди. Если ты им хлеба не даешь, они так на тебя смотрят тяжелым взглядом.
Воспитали вымогателей туристов.
Да, ну, лебеди, конечно, прекрасны, тем не менее. Они плавают во рву, потом ты входишь в там огромные, все сохранено, там и стены гигантские.
Все-таки ответьте мне на вопрос. Город, то есть весь город, он живет ради замка, и замок это
за счет, я боюсь.
То есть город, он существует как город, или он существует как придаточное такое предложение?
Там даже промышленность имеется.
Да, говорят, что имеется промышленность, я этой промышленности не видел. Но, конечно, это город для туристов, но там живут обыкновенные люди. В самом городе Эльсинор около 30-34 тысяч граждан проживает на сегодняшний день. По статистике прошлого года, я не думаю, что намного увеличилось или уменьшилось, а в коммуне Эльсинор, потому что Дания еще делится на коммуны, примерно 64-65 тысяч. И это обыкновенный маленький город, где есть самоуправление, где любой человек, живущий там в этой коммуне, в этом городе, вы можете записаться в интернете в так называемую панель граждан, она называется по-датски, если переводить вот прямо, и участвовать в управлении политическим, экономическим, культурным этого города.
А прописка требуется?
Прописки, конечно, в Дании нет, но там, понимаете, вы должны просто адрес как-то зарегистрироваться, что вы где-то живете, да? Вот это нужно. Это
меня отношения. Зовут Гамлет, я из Грунберга.
Меня зовут Гамлет.
Призрак. Меня зовут
Призрак. А его, кстати, призрак тоже звали Гамлет. Вот там же был Гамлет.
Да. И вы понимаете, вот это пример самоуправления. Любой человек может зайти с улицы на заседание городского совета и выступить там.
Это что демократия делать? В действии.
Это демократия в действии на самом деле. Вот сейчас таким образом будет строиться Там всего разделяя от Швеции 4 километра, и ходит паром, замечательный паром. Очень много шведов было раньше, до того, как не сняли, не гармонизировали налоги на спиртное. И это был такой спорт для шведов. Они приезжали в Эльсинор, всего 15 минут на пароме, закупали пиво, они со своей тарой приезжали всегда, и отправлялись в соседний Хельсинборг, который...
Да, они даже называются похоже. То есть здесь Хельсингер, вот здесь, а здесь Хельсинборг.
Хельсинборг.
И не запутаться.
Туда, а датчане, в свою очередь, в начале 90-х ездили туда за покупками на шопинг, как сейчас говорят по-русски.
Они, кстати, в Германию ездят.
Объясню, почему. Потому что в начале 90-х рухнул фунт стерлингов, а вслед за ним и датская, шведская крона. Поэтому все было очень дешево, и датчане рванули, и каждую субботу, воскресенье там можно было увидеть массу народу.
А сегодня этот, этот обмен национальными достояниями, он прекратился? Нет, или он этот поток, он
в какой-то степени этот поисяк? Поток, конечно, поисяк, да, в какой-то степени. Но вот говоря о самоуправлении, действительно очень важно. Вы сидите дома, вы записались, вы вошли в число людей, которые голосуют за какие-то решения. Вот, кстати говоря, будет, уже есть план, таким предложенный обыкновенными горожанами, соединить Швецию и Данию, Хельсингер и Хельсинборг мостом, так же, как это сделали вот в проливе Сторбельт. Знаменитый мост, один из самых крупных.
Ой, он роскошный, совершенно очень длинный, кстати.
7 километров.
По-моему, это пошло, вы представляете? Это же самая узкая часть пролива, с которой связаны такие события, история.
Разводной мост.
Какая история? Вы же не даете мне рассказать об этой истории.
Взять и поставить там мост. Ну, слушайте, ну какая банальность.
Ой, не знаю, тот мост, о котором вы говорили, Владимир, это действительно красота неземная, он как-то дико дорогой, по нему проехать, надо денег заплатить. Но вот который идет из Дании в Данию. Из Дании в Данию.
Нет, он не из Дании в Данию, он идет из Копенгагена в Мальмё.
А, нет, это со Швеции. Нет, а есть еще внутридатский мост, вот этот знаменитый.
Мост, который объединяет два острова. Остров Зеландия,
да.
Где находится, собственно,
Старая Зеландия, да.
И Фюн, где находится Оденсе.
И сколько стоит это удовольствие?
Ой, я помню, что это стоило что-то порядка 70 евро. Нет, что за такое проезд машины?
70 евро проехать по мосту.
Ты знаешь, какой это мост? Это мост
нет, какой бы он
целой
ни был,
жизни.
А
километров
есть...
7.
Подожди, а у тебя есть альтернатива? У меня нет
70
евро.
Нет, ты можешь сесть на паром.
А, ты можешь сесть на
конечно,
паром.
Конечно.
Вместе с машиной.
Ну, естественно, паромы берут машины. Я не знаю, во всяком случае, я ездила на машине на пароме, но не там.
Нет,
ну если ты каждый день туда на работу ездишь на Фюн, то, наверное, у тебя есть какая-нибудь сезонка.
Спасибо большое. Да.
Но вообще, я к чему это говорю, что датчане вообще умеют строить мосты, делают это, по-моему, роскошно. И действительно, они очень функциональные, удобные. И говорят, вот Александр Пикуленко, наш коллега, говорят, видел это все с борта самолета, тоже говорят, впечатляющее зрелище, все эти датские мосты.
И вы летите как пушинка на этом поезде. Вы даже не замечаете, что вы сидите в поезде. Понимаете? Это
да.
Фантастическое.
И на машине, и на поезде.
Это все-таки не электричка подмосковная, где вы чувствуете, что ты в поезде.
Я все-таки в поезде или я в самолете? Я так
не в самолете, и в поезде, и в автомобиле. Да. Ладно, мы попытались уже объединить Швецию с Данией в этом месте, а пока не объединили.
Да, вернемся все-таки в Эльсинор.
Все-таки
вернемся. Вы настаиваете,
коллега? Я настаиваю. Я настаиваю, потому что история весьма забавная. Вот мы уже упомянули ряд элементов этой истории. 4 километра. Самое узкое место, да, пролив Эльсун. Был такой ушлый король Эрик Померанский вот в начале 15 века. А тогда население Зеландии жило рыбной ловлей. Там действительно там были потрясающие косяки сельди. И вдруг...
А что, сегодня уже все, да?
Нет, не сегодня, началось уже тогда. Вдруг где-то в 20-х годах 15-го столетия, подождите, сельдь ушла на север. Что сделал Эрик Померанский? Он собрал всех купцов немецкой гильдии, которые проходили через этот пролив, и сказал, отныне будете платить денежку. А чтобы купцы слушались его и не артачились, он построил замок, а точнее фортификацию, которую назвал Кроген. Это в переводе «крюк». С датского, если Владимир меня поправит.
В общем, это был бандит с большой дороги.
Это был бандит с большой дороги.
Облеченный властью.
Совершенно верно. Он его укреплял и так далее, и поэтому никто и пикнуть не смел.
Там
что...
пушки были.
Да, там были пушки, и тот, кто не платил денежку, не мог выйти из Балтики.
Он с мелких олигархов собирал.
Совершенно верно.
Да, еще тогда все это началось.
То есть вот этот романтический Эльсинор, замок Кронбург и прочее, родился как, ну, я не знаю,
как погранзастава.
Пират, погранзастава или как таможня.
Ну, а до этого момента там ничего не было?
Ничего не было.
Не, ну, было поселение, я так полагаю, какое-то. Но вот, собственно, замок был. Замок был, извините, заложен как раз в 1420-е годы.
Да, да, в 23-м году, точнее.
Был рынок. Да? Да. Говорят, что рынок был еще раньше, и даже женщинами там приторговывали.
Насчет мужчин ничего не сказано. Вот про, про женщин написано, да, в
энциклопедии. Вот ничего не сказано про мужчин, а вот про женщин. Ну, ты женщина,
да. А как это? Я еще понимаю, что там торговали сельдью, если там ее, в общем, где-то мимо там. А что... Ну... А каким образом?
Ну, время-то было какое.
Время такое, что они приравнивали.
То есть везде
рыбу
торговали женщинами, да, в том числе в Эльсиноре.
Дефицит, да, был.
Не, но здесь было море, здесь были эти потомки викингов бравые. Они, в общем, умели ходить и добывать добычу, а потом ее продавали.
Так, а каким образом там все-таки Гамлет оказался?
Гамлет там не оказался.
Значит, если там, извините.
Его там вообще не было.
Если это была погранзастава, да, и Гамлета там, в общем, вообще не было. Это уже по Хармсу, да, вообще у него не... О чем мы будем? Его вообще не было, о чем мы будем о нем говорить?
Дело в том, что история Гамлета, это, в общем-то, реально.
Может, мы Владимира послушаем, Борис? Вы меня простите.
Ради бога. Но...
В чем вопрос? Был ли Гамлет?
Был ли Гамлет? А был ли мальчик? Да, давайте попытаемся.
Знаете, это
первый вопрос, был ли Гамлет, а второй, был ли он в этом замке?
И что он, собственно, там делал, ну, Гамлет, если он был и был в замке?
Понимаете как? Это опять сложный вопрос, потому что мы сейчас перейдем к литературоведению.
Нет, сначала с историей.
Нет, вспомните о ютландском
Гамлете. Нет, я понимаю, да, то есть это саксон-грамматик, который, ну, да, да, есть, да, латин, да, текст на латыни, да, об омлете. Но это, видимо, не было источником для Шекспира, а был Белефорта. Это французский перевод уже этой легенды из датских хроник. И вот оттуда-то Шекспир, возможно, заимствовал этот сюжет. На эту тему существует...
А какой приблизительно век этого существования этого омлета?
Нет, это 12 век.
12 век.
Соответственно, 12 век. Замок тут в этот момент вообще даже не упоминал.
Да это было не в тех местах.
Да,
это,
да,
было совершенно не в тех местах.
Ну, если, грубо говоря, это такой вещи Олег по-датски. То есть существовал некий легендарный человек, но никаких подробностей о нем точных вроде как и нет.
Вы знаете, если говорить совсем серьезно, сюжет индоевропейским, он встречается в самых разных странах, у самых,
давайте
разных народов.
Давайте теперь это свяжем как-то с Эльсинором все-таки.
А вот с Эльсинором, я не знаю, я, например, не пыталась найти там следов Гамлета, то есть у меня не было ощущения, что вот я сейчас вот узнаю, вот как настоящий Гамлет жил, про которого Шекспир написал. На самом деле я как раз хотела посмотреть про место, в которое поместил Шекспир свою историю, без относительно к историческому персонажу.
А ты нашла этот ответ для себя?
Но у меня возникло стойкое ощущение, возможно, я была сама себя накачала, не знаю, но у меня возникло стойкое ощущение, что человек, который описывал вот этот вот замок Эльсинор, который описан в Гамлете, он либо видел, либо слышал в подробностях от очевидца, как это все устроено. Потому что мне кажется, что там, ну, там есть, конечно, некоторые вещи, которых на самом деле нет. То есть вот если представить себе фильм Козинцева, то, что у нас самое такое вот ходовое. Но это не совсем то же самое, скажем так. Там, конечно, эти вот скалы, это бесконечное море, это все не так. Во-первых, море, оно не бесконечное, а там видна Швеция.
Скал
то есть,
там нет.
Скал там действительно нет, травка какая-то такая жухленькая растет. Но при этом там есть ощущение вот этого бесконечного ветра, потому что очень ветреные вообще места в этих.
Я смотрю,
вот,
вообще ветер впечатлил.
Да. Ветер, вот эти вот прибой, там все величественнейший замок, огромные стены, мрачные казематы. Ну, казематы действительно мрачные, потому что...
Ну, им положено быть мрачными.
Да, там, кстати, в этих казематах сидит каменный Хольгер датчанин, тоже не менее легендарная личность. Тот самый Хольгер, о котором тоже
Хольгер
в литературе...
Хольгер датчанин, да.
Да,
Хольгер
знаменитый
датчанин, да. Хольгер датчанин. Это символ Дании, вот эта фигура символичная.
Это некий богатырь, да, который проснется и всех нам... Ну,
если
в общем,
враги
всем
придут.
Нам даст. Да.
Если враги придут. А так он спит, он все время спящий.
Да, он каменный, такой здоровенный мужик с мечом, такой вот, такой серьезный.
И давно он там сидит.
Да, головой упавшая там на руки, я уж
вот
не знаю, как
пор,
в темноте,
как
вот он там сидит.
Данебро, это датский флаг, вы знаете, как он выглядит примерно.
Крестик,
да,
такой.
Крестик такой, который упал из Эстонии. Ну, может быть, вы тоже слышали, да, потому что датский флаг, вот Данебро, прилетел из Эстонии.
На крыльях любви.
Не на крыльях, он с неба свалился из Эстонии. Так что это на самом деле эстонский флаг.
Я что-то теряю.
Это уже здесь мне становится страшно. Кстати, датский флаг там действительно, вот, по-моему, в интернете самая частая фотография из Кронбурга, вот кто там был. Всем очень хочется сфотографировать вид из Кронбурга на море, потому что вот это вот такое какое-то гамлетовское ощущение. И все снимают одно и то же. Крошечная каменистая площадка, на которой стоит датский флаг, и все это желательно снять еще через решетку. Потом подписать «Дания, тюрьма» и добавить фотоальбом. И вот тогда кайф, тогда когда ты уже был, вот, вот ты застолбил это место.
И Шекспира знаешь.
И Шекспира знаешь, и
можно написать, что здесь была Оля, да?
Ну да, Дания тюрьма. На самом деле, конечно, она никакая в этом смысле не тюрьма, хотя в замке-то тюрьма, будь здоров.
Там есть в казематах тюрьма, там есть камеры. Есть треугольная камера. Есть треугольная камера. Она, наверное, размером, мне сейчас не трудно сказать, а то, что я видел вот в интернете, она, пожалуй, метр на метр. Да? Но такая узкий такой треугольник, понимаете, и вот заключенного ставили вот в этот угол, он не может пошевелиться, закрывали доски, он стоя умирал. Вот такая была казнь. Это совершенно ужасная вещь. И вот, глядя на эту камеру, представляешь, скажем, Петропавловскую крепость,
где наши революционеры мерили шагами еще что-то.
Это, конечно, грешно сказать, но это курорт, потому что то, что вытворяли вот эти люди в Кронборге со своими заключенными,
это они так мстили вот тем самым несчастным купцам немецким, которые не хотели им платить.
Наверное, да? Это олигархи, которые не хотели поделиться. Я думаю, что так, да.
И смерть их была страшна.
И смерть их была
но
страшна.
Но наверху, над казематами, есть прекрасные совершенно места в самом замке. Там-то как раз жить можно было очень даже ничего.
Так почему Гамлет-то там оказался? Или он все-таки там не оказался?
Дело в том, что там оказались англичане в этом замке. Они там бывали. Некие англичане. Их довольно много уже получается.
Ну, знаете, если говорить уже об англичанах,
с Англией.
Да, если говорить об англичанах, которые по свидетельствам были знакомы с Шекспиром, то есть актеры, которых он точно знал, то вот у меня даже здесь есть имена. Это Томас Поп, Джордж Брайан и Уилл Кэмп. Это очень известные в то время актеры в шекспировскую эпоху. Так вот, в 1586 году они достоверно совершенно были там, они там играли. Понимаете, в Эльсинории, в Кронборге. Поэтому они вполне могли поделиться с Шекспиром о своих членах.
Скажите, Владимир, вот у меня в голове вертятся две версии. Одна подтверждает то, что Шекспир не был в Эльсиноре, другая, наоборот, утверждает обратное. Значит, считается, что Шекспир никогда не был в Кронберге.
Да.
Именно потому, что он перепутал название города и замка и нарек замок, то есть место действия Гамлета, Эльсинором. А некоторые так сказать, шекспироведы утверждают, что в этом районе есть травка какая-то там, мята, которая растет только там. И название, даже на английском root, название этой травы произносит Офелия, вручая
вот
пучок
root
этой...
Произносит.
И утверждают, что Шекспир не мог знать о существовании этой травы, не побывав в Эльсиноре.
Либо не пообщавшись с тем, кто там побывал.
Ну,
мало ли, да, какой у него быть рассказчик был. Может быть, там тоже была своя история одного города. Парни приехали из Дании. Туда могли ездить с Яковом, королем, который женился на датской принцессе, она стала королевой Анной. Там есть шотландское крыло в этом замке.
Там проводил
в
Яков.
Этом замке есть крыло, которое называется шотландским.
Неправильно.
Где, собственно,
Яков
останавливался
первый.
Яков, он же был сначала шотландский, а потом
королем,
он наследовал,
да,
Елизавете и стал английским королем. Так вот, жена у него была датчанка. Соответственно, с Данией были просто семейные связи, и туда даже потом уже Яков, будучи английским королем, посылал свою делегацию, чтобы поздравить брата своей жены там, с рождением наследника или что-то в этом роде, вручить ему орден подвязки. Короче, туда еще раз приехала делегация англичан. Это уже было в тот момент, когда Гамлет, пьеса уже существовала, вот, и они тоже там были, мед, пиво пили, и там действительно выпивали кубок, тут же били пушки, все вот как в Гамлете описывается,
да,
что король пьет.
Да, но они были в 1603 году,
третьем,
то есть
да,
уже после того, как был написан,
но после этого была еще одна
Гамлет.
Была еще одна редакция Гамлета, где вроде бы что-то там такое изменилось, и, возможно, кто-то опять приехал и что-то рассказал, и, возможно, опять что-то было исправлено в связи с открывшимися обстоятельствами по поводу пьянства датского двора, я уж не знаю, или еще чего-нибудь.
Но сегодня жизнь этого города, это Гамлет, вокруг Гамлета, и этот
сувенир.
Гамлет в сувенирах, этот
туризм.
Гамлет в кафе, этот Гамлет, я не знаю, в названиях гостиниц, в названиях улиц.
Не совсем так, конечно.
Давайте
город,
переименуем,
очень...
давайте сделаем какой-нибудь Гамлетград, например.
200 тысяч туристов в год по официальной статистике посещает Эльсинор для того, чтобы и посмотреть замок Кронборг, и погулять по городу, есть хорошая погода. Я не очень советую ехать на машине, потому что там всего одна стоянка большая. У Кронборга, если вы собрались туда, там еще можно запарковаться.
Если приехать не в высокий сезон, недалеко, то можно припарковаться.
Да, недалеко от вокзала.
Я ездила на машине, все
иначе
нормально.
Иначе вы просто будете парковаться 2 часа, ждать, пока кто-то уедет. Понимаете, потом нужно все время бегать, платить. То есть это будет небольшое удовольствие. Вполне можно приехать на поезде. Но машина имеет другие преимущества. Если вы едете из Копенгагена, что делают большинство туристов, то вы едете вдоль побережья, по дороге, которая называется Странвай. Это шикарное совершенно место. Понимаете, это сказка. Вот если солнечный день, если светит солнце, если голубое небо и синее море, то вы действительно попадаете в сказку и приближаетесь вот к какому-то, знаете, вот это что-то невероятное, приближаетесь к замку Кронборг, вы видите его издалека еще, пока вы в дороге.
Ну, такие розоватые стены, голубоватые крыши.
Это очень красиво. Это как будто он игрушечный. Понимаете, вот есть, есть фотографии для туристов на открытках с высоты птичьего полета, видимо, с высоты вертолета. Это действительно игрушечное место.
Городок в табаке.
Это такой, да, городок в табаке.
Но не домик Барби. Но ведь многое в Дании производит такое впечатление. Нет? Или это именно там?
Ну, знаете, я думаю, что...
Вот этот сказочный игрушечный городочек со своими горшочками в окошках.
Ну, все миниатюрное, страна миниатюрная, 5 миллионов населения.
Понимаете? У меня вообще сложилось ощущение, что это вот, когда вы говорили о дороге, что я даже когда-то написала такую небольшую заметку по этому поводу, называлось это «Королевство прямых дорог». Там действительно гор, в общем, нет, прямо скажем. Откуда? Я все время про ветер-то говорю. Ему не за что зацепиться. Он как вот ходит из конца в конец через всю Данию. Море вокруг, поэтому куда деваться? Действительно ветер. Там все деревья стоят так немножко в бок, наклонившись в балетных позах, потому что ветер все время дует в одну сторону, и они так,
ветер
так и растут.
Всегда против вас. Вот датчане часто говорят. Куда бы вы ни шли, в каком бы направлении, всегда ветер.
И вот по этим прямым дорогам, естественно, свежий воздух, все продувается. Какой смог, о чем вы говорите? Там все действительно просто кристально чисто, все прекрасно. И если при хорошей погоде, по прекрасной дороге, дороги там не хуже немецких, на мой вкус, и водят там тоже в таком же вот приблизительно режиме. Сразу же всегда включены габариты, всегда все едут куда надо, все, все отлично. Вот. И поэтому, если уж ехать на машине, вот как Владимир советует из Копенгагена, то это вообще прогулка, конечно, мечта.
Если я ничего не путаю, Владимир этого делать как раз не советует.
Нет, почему? Если ехать на машине...
Погода, а что такое хорошая погода и какая она в остальное время?
Светит.
А там 360 дней дождь?
Нет, ну, знаете, в Дании угадать нельзя. Когда там будет дождь, а когда будет солнце, это очень трудно предугадать. По несколько раз на дню это может изменяться. Но вот сейчас последние дни очень тепло, и уже можно загорать на пляже.
Там, кстати, есть пляжи и морские курорты в Дании. Это совсем даже не анекдот. Это вот не то, что там люди в шубах сидят. Там прекрасно можно купаться, загорать и все.
По дороге в Эльсинор есть пляж Белевью, вот есть такое, знаете, аристократическое такое место.
Если мы будем и в этой программе говорить о пляжном отдыхе, то Туманов меня убьет.
Я зачахну.
Туманов меня убьет.
Я зачахну.
Нет, я, честно говоря,
он меня выгонит.
Единственный пляжный отдых в Дании, который я себе позволила, это в апреле, когда, в общем, было, прям скажем, не жарко, хотя очень солнечно и замечательно, это я постояла одной ногой в Северном море, а другой в Балтийском. Это на мысе Греннан, где встречаются два этих моря. Но, опять же, это тоже, это как бы, это просто фишка туристская, на самом деле, потому что, ну что, ну, два моря, и это же не отличишь ни по цвету воды, ни почему, ну, там вот волны сходятся, и все. Но какой кайф, когда ты приходишь на этот Греннан, разуваешься, несмотря ни на какую там холодную воду, и с криками «Ай, ай!» идешь в эту воду и встаешь, и понимаешь, вот здесь у меня Северное море, а здесь Балтийское. Я вроде как пуп земли.
Как владычица
это пляжный...
морская.
Да, да, я владычица морская. Потом можно на этом песочке, песочек прелестный совершенно, если, конечно, тепло одет и, в общем, погода опять-таки располагает, полежать, как-то подумать о вечном. Вот пляжный
одежде,
отдых.
Да?
Ну, в апреле было невозможно о чем-то другом мечтать. Вот. Но, тем не менее, это тоже такой вариант пляжного отдыха с каким-то таким романтическим, я бы сказала.
Это не ваш пляжный отдых.
Не ваш, не ваш. Не наш. Значит, в двух морях мы постояли.
Ну, Греннан это далеко, это не Хельсингер, сразу скажу.
Тоже хорошо. А значит, что мы еще сделали? По замку мы походили, причем в интернете.
Мы еще не видели главного в этом замке. Владимир рассказывал даже с цифрами, по-моему, о том, что в этом замке существует еще одно большое впечатление, кроме гигантского этого Хольгера датчанина, который сидит в подземелье, и кроме страшной вот этой камеры, там существует великолепный бальный зал.
Так, с цифрами, пожалуйста, Владимир.
Да, он огромен.
Один из самых больших залов. Там проводились рыцарские турниры.
То есть там с копьем
это
человек...
Это я слышал от экскурсоводов.
Да.
От экскурсоводов там, пожалуйста, на всех языках. Там есть русские экскурсоводы, французские, датские, английские, какие хотите.
И датские
вот.
Школьники.
Можете устроить туда экскурсоводом. Там иногда требуется на летний сезон. Очень много приезжает людей из России. Значит, это 62 метра
Это вы не длиной. На меня смотрите, вы лучше на Туманова
62 метра длиной. И 12 метров ширина этого...
То есть они туда лошадей заводили?
Они могли... Ну, конечно,
ну, наверное,
рыцарские
они
турниры.
Пешим, они вполне... в пешем строю могли там биться. Но если представить себе огромные, как это называется, доспехи, если представить себе копья хотя бы, просто вот настоящие, да?
62 метра
мечи.
Хватит.
Вам хватит где развернуться, еще публика, дамы, платочки, это все тоже туда войдет. Там по стенам идут гигантские окна, как раз с видом на море. Вот. И в этом, конечно, вот мне что крупно повезло, я была там не в туристский сезон. Такое было как бы межвремени, еще вроде бы еще зима не закончилась до конца, еще народ не проснулся. Поэтому, когда ты один находишься в этом зале, это ощущение это, тоже, как опять-таки ногами в море стоишь, потому что он гигантский совершенно. Но опять же, очень, да, он очень величественный. Там ничего нет, там нет никакой мебели, там никаких
потолки
там теток, ничего. Потолки высокие, гигантские, там можно размахнуться мечом,
если размахнуть копье еще и бросить его.
Не всегда были вот эти паркеты дубовые, которые сейчас.
Да, сейчас там налакировано
все. Конечно, лошадей они бы не заводили, наверное, на паркетный пол, верно? Там вообще много чего изменилось.
А потом там были уже балы.
А это все горело.
Это все горело, перестраивалось.
Грабилось,
разорялось.
Кстати, рушилось. Насколько я знаю, глобальная перестройка была, вот Борис говорил, что в 420 году построили, да, вот этот крюк, вот этот.
Да.
Вот. А в 1580-х годах они как раз его отремонтируют. То есть, когда туда приехали актеры упомянутые...
Они его перестроили.
Они его перестроили, и, видимо, это близко, близко к современному виду. Вот то, что мы сейчас имеем, это приблизительно то, что видели вот те самые шекспировские современники. Вот, то есть, вот действительно, это не Гамлет, а к Шекспиру скорее, вот как это все на самом деле. И, не знаю, но еще вокруг него тоже походить, конечно, я не знаю, как-то проникнуться, я бы сказала. Во-первых, там все действительно очень солидно, это не то, что развалин, это как Колизей, то есть ты там достраиваешь себе как-то в голове, а здесь все такое, в общем, а-ля натюрель. И при этом там же играются шекспировские постановки, во внутреннем дворе замка, там даются спектакли, туда приезжают люди.
Ежегодно.
И в музей, естественно, музейный магазин, ну, как везде, сувенирная лавка и все такое, и там еще есть, кроме вот этих вот сувениров, там, гамлетовско-датско-кронборговских, там еще есть, например, выставлены костюмы разных гамлетов, разных спектаклей. Опять же, не настоящего Гамлета, естественно, а костюмы, в которых играли Гамлета.
А, кстати, Ольга, как ни странно, Гамлета в самом Эльсиноре, вот в Кронберге, сыграли в первый раз в начале 19 века только.
Ну, я думаю, что раньше просто не было такого...
До этого не играли.
Такого вот...
Я не знаю, когда начались вот эти традиции.
Я точно знаю, где-то 1807-8
год. Вы сидели в первом ряду, рискнули.
Я положить. Не сидел в первом ряду, я стоял.
Борису Туманову не досталось билетика.
Замок, конечно, был другой, но там не был туалет. Вам тоже могут рассказать экскурсоводы. Кстати, не было туалета. Там же жили и короли, и королевы,
и принцессы. И приезжали иностранные
делегации. И приезжали иностранные гости. Что же они делали?
Чисто поле выбегали? Там вокруг никакого леса нет.
Чисто поле выбегали, наверное, люди, которые обслуживали этот замок. А вот короли и королевы... Там была в полу дырка сквозная. Она была...
Прямо в казематы.
Да-да-да. Но вы знаете, дело в том, что она была сквозная по всем этажам.
Как интересно.
Да, вот это круглое отверстие, которое просто пробивалось.
То есть, если тебе просто
там
не повезло...
Там 4 этажа, по-моему, да, казематы, подвал, крыша. Так вот, прежде чем кому-то нужно было зайти вот в это заведение из королей или из королев, они должны были колокольчик, там слуга колокольчик давал, значит, нужно перекрыть остальные отверстия на других этажах, потому что иначе можно было, знаете... Да, вдвоем нельзя уже было одновременно зайти... Ну, вот как сейчас говорят, в ванную комнату.
Ну, а куда это девалось-то все-таки?
Ну, вот это мы не можем, можем только воображение себе представить.
Ну, а как? Это не, ну, выгребная яма, наверное, существовала.
Как это пишут?
Нет,
там
яма в том дело, что ее не было, потому что
ну,
она...
Да. Ну, как под этим то, что...
Мы упомянули о слугах, наверняка.
Ну, слуги, видимо, каким-то образом решали этот вопрос.
Это легенда или не легенда?
Нет, это не легенда, это чистая правда, это остались от отверстий следы.
Я имею в виду то, что легенда или не легенда, то, что в Лувре это все делалось в каких-то комнатах, а потом весь Лувр выселяли, чтобы вычистить этот дворец, и можно там было заново там вот существовать.
Нет, это действительно.
Нет, я думаю, что ароматы это в средние века действительно были серьезные.
Это все присыпалось соломой.
Да, все очень просто. Вы знаете, я вам скажу, в подъезде, где я живу здесь, в центре Москвы, то же самое. Там, правда, не соломой, а газетой, так что это все в подъезде.
Сменим тему, и там сейчас там, наверное, хорошо.
И перейдем, наконец, к датской кухне.
И вся Дания такая чистенькая. чистенько и ухоженно.
На самом деле, да.
И, наверное, если вы бросите там бумажку, то вас оштрафуют там или еще что-нибудь с вами.
Не знаю, мне руки не заламывали, но я никогда бумажек не бросаю.
Ну, это ты такая порядочная, но ты там видела.
Я просто не могла на себе проверить, я теперь сожалею об этом. Надо было проверить датчан на крепость.
А надо было, конечно.
Они впали бы в ступор, по-моему. Они бы не успели.
Я в некотором замешательстве. Я не могу перейти после этой темы к датской кухне, а очень хочется.
Не надо кухни. Давайте к датчанам перейдем.
Датчанам? Да. Какое впечатление производят эти люди? Жители этой страны, жители этого города.
Мы подразделим их на мужчин и женщин.
А, вы вот так?
Ну,
вот
конечно.
Не знаю, одно дело человек, который живет среди датчан, другое дело человек, который их видит
из окна автомобиля. А мы сравним оба
впечатления. Не знаю. Давайте вы сначала.
Вы знаете, вот после 20-летнего проживания в Дании я как-то уже настолько привык, что мне трудно выделить датчан какую-то отдельную группу. Это европейские люди. Это очень уютная страна, одна из самых уютных в мире. С очень развитой демократией, действительно демократия в действии. Она этим отличается от целого ряда, может быть, крупных стран Западной Европы в том числе. Это очень демократичные люди, где чувство равенства между людьми действительно развивается с самого детства. И в Дании был очень известный просветитель, его фамилия Грундтвиг, ну, очень мало знают вне Дании. Так вот, он сформулировал принцип, по которому датчане решили обустроить свое общество. А звучит по-русски в переводе с датского примерно так, что у нас очень мало людей, у которых есть слишком много, но еще меньше людей, у которых есть слишком мало. То есть вот очень давно, еще до того, как появилась социал-демократия, вот это вот представление о правах человека, о социальной справедливости. И Дания до сих пор живет этими принципами, независимо от того, какие партии входят в правительственные коалиции.
А независимо ли от количества иммигрантов?
Знаете, эта проблема есть, действительно, и в последние годы она весьма актуальна. И в связи с этой проблемой, наверное, возникают какие-то партии, скажем, в Дании есть одна из партий, от которой многое сейчас зависит в политике при формировании кабинета, на выборах она получает приличная народная партия, она называется, которая ставит вопрос действительно об ограничении иммиграции в Данию. Наверное, это связано с процессом глобализации, было бы не совсем верно говорить только о Дании. Я думаю, что это касается и России на сегодняшний день. Это общая проблема. Но
Россия не формировалась в таких... В России пока еще вот эти вот принципы равенства еще не дошли до такого совершенства, как в Дании, понимаете?
Принципы равенства, да, но Россия, если говорить о Советском Союзе, это было многонациональное
единство. А Дания все-таки мононациональная.
Она была очень гомогенной, да, она была... Иностранцев там как-то было не так...
Их видно просто сразу.
Их сразу видно, да, это и цвет волос. Дело даже не в цвете волос.
А вот интересно, Владимир, этнический тип, это что, ближе к скандинавскому?
Нет, это, конечно,
это скандинавский тип.
Это скандинавы, это скандинавы.
Высокие, рослые, то есть вот...
Вы знаете,
ну, не все они высокие, рослые, в Ирландии они рослые очень. Да. Вот оттуда берут полицейских, которые с собаками, они иногда ходят там по утрам по дискотекам.
Викинговского типа.
Они такого викинговского типа.
Ну, викинги встречаются, да.
Они мне не очень понравились, меня собака укусила однажды на Новый год.
Что вы сделали с полицейским?
Ничего, он не извинился. Понимаете, ну, все-таки у меня темные волосы. Был такой эпизод, вот за 20 там, с лишним лет один раз было. Мне было не очень приятно. Я вам скажу честно, потому что я подходил просто домой. Это было в новогоднюю ночь.
Вы не производите впечатление арабского выходца.
Вы знаете, это не важно. Я не произвожу впечатление датского выходца.
Вот и я тоже,
вот,
кстати.
Я не думаю, что это собака сделала. Учтите, это не полицейский. Понимаете, она, видимо...
Она тоже датская собака.
Она тоже датская собака.
Я не понимаю, что полицейский считал, что собака должна извиниться перед вами, а не он сам.
Вы знаете как? Ну, вот так получилось. Они тоже, наверное, устали. Они работали всю новогоднюю ночь. Так что им не позаведуешь. Мы-то отдыхали и праздновали, а они были на работе. Но действительно, эта проблема есть, связанная с не только с людьми, которые приехали раньше, но уже и с их потомками, или с людьми, которые родились в Дании. Есть проблемы с адаптацией, есть проблемы с интеграцией их в датское общество. Прежде всего, язык. Вы знаете, все-таки не все осваивают язык.
О, да. Но вообще, вот это... в Дании надо это учесть, что у нас так мало соотечественников, которые свободно по-датски, что если ты приезжаешь туда, то вот эти вот надписи даже читать, просто вот едешь по трассе, да, и вот начинается вот это вот перечеркнутые буковки О, да. Ну ладно, это Ö, как в немецком О, умляут, но если хотя бы немецкий немножко знаешь, то кое-что можно разобрать. Но я, конечно, так читала эти названия, что если бы я их датчанам произносила, я думаю, они бы меня убили просто.
Или померли со смеху.
Знаете, если вы куда-то приехали жить из другой страны, конечно же, нужно уважать, а желательно полюбить ту культуру, в которой вы собираетесь жить. Вот это не всегда происходит с эмигрантами, это касается всех стран, это касается, наверное, и России, и других стран европейских, и в том числе Дании. Вот захотели жить в Дании, вот у вас получилось, получили вы вид на жительство или гражданство, неважно, вот стали вы там жить. Полюбите эту страну, полюбите этот язык, полюбите литературу, историю, понимаете? И тогда вам будет значительно проще, и тогда вас примут. Датчане очень благожелательно и гостеприимно относятся к людям, которые пришли к ним с миром, понимаете,
с интересом,
и с интересом
с любовью,
к культуре, понимаете, если вы приходите и начинаете там грабить виллы или красть машины или делать что-то еще
плеваться
жевательной резинкой, то, в общем-то, это не будет вызывать симпатии у датчан, да, наверное, и... Знаете, я думаю, что никакой здесь разницы нет. Вот москвичи, может быть, также относятся к людям приезжим, если они нарушают какие-то нормы, принятые в Москве. Не только национальные.
Я прошу прощения, я по этому поводу просто хочу вспомнить одну историю. По дороге к мысу Греннан, уже не скажу точно, в каком городишке крошечном, увидела в путеводителе, что там есть некая церковь очень старинная. И приехали в эту церковь, вот, группа русских, небольшая. В этот момент шла служба, и мы не решились войти. Мало того, что церковь оказалась, во-первых, католическая, во-вторых, литовская, и в нее съезжались все люди с литовскими корнями из окрестных вообще мест, возможно, даже там чуть ли не со всей Дании, была какая-то воскресная место такая торжественная, все, но увидев, что люди подошли, нам протянули руки, нас пригласили, посадили на скамеечку, небольшая крошечная церковь 12-го, что ли, века, дали... тексты гимнов, которые на датском языке, конечно, я свободно могу спеть, но я как бы попыталась там как-то вот, ну, хотя бы подтягивать, да, как-то вот смотреть там, что вообще, что мы тут делаем, вот. После чего священник, молодой человек, прелестный совершенно, увидев незнакомые лица в своей пастве, подошел пожать руку, спросил по-английски, откуда мы, куда мы направляемся, сказал вот, что да, очень приятно, вот вам будет лучше по этой дороге. То есть не просто любезные люди, а милейшие, я бы сказала. И никаких вопросов. Ну, обычно все-таки, когда приходят чужие люди, да еще и в церковь, в священный достаточно момент для любого человека, я вот такого, я не помню, где еще бы вот было такое радушие удивительное. Ну, может быть, это от того, что это такое замкнутое.
Они все-таки... очень гостеприимны, когда речь идет о туристах, о гостях. Ну, если человек собрался,
конечно,
там жить.
Да. Если мы с чемоданами пошли в эту церковь.
То вы должны уже следовать тем правилам, традициям, которые приняты в том обществе.
А что было труднее всего для вас вот за эти 22 года, Владимир?
Понять культуру. Понять культуру. Потому что каждый народ, каждая страна имеет свою культуру. И она прежде всего заключена в языке, в литературе, в истории и в мышлении.
Наверное,
понимаете,
это ментальность, да? Понять ментальность.
Ну, мышление. Я не знаю, что ментальность такое слово какое-то. Оно астральность, ментальность.
Ну, менталитет.
А вот мышление, да?
А что для вас было самым... Вот, можно я вопрос задам? Что для вас было самой вот такой страшной ошибкой в начале? Вот именно вот нисхождение... Ну, то есть, где вы не
попали.
Сошлись, да, где вы не попали в датчан, и вот что вас поразило? Что вот они делают совсем не так, как мы?
Знаете, я старался, наверное, научиться как-то понять, почему они что-то делают, и потом не то чтобы следовать их примеру, это было бы не совсем разумно, потому что вы никогда не станете урожденным человеком, можете только воспринять какие-то вещи, связанные с культурой. Знаете, мне трудно сказать. Я видел поразительные вещи. Я видел ночь, я был в редакции, у нас есть балкон на этом здании газеты «Экстрабладет», «Политикен», концерн в центре города, на Ратушной площади, уже в Копенгагене. Да. Когда датчане выиграли Европу по футболу, было какое-то время назад, вы понимаете, и меня вывел на улицу, на этот балкон мой коллега, потому что шло празднование, да, вы представляете, что происходит, потому что это национальный вид спорта, так же, как женский гандбол. И, конечно, все пили пиво и в редакции, это святое дело, смотрели этот футбол. Я футболом мало интересовался в своей жизни. Но он говорит, пойдем, я тебе покажу кое-что. Это более старший коллега, который очень хотел, чтобы человек, который приехал у них уже работая в датской газете, Он говорит, ты никогда не поймешь датскую культуру. Посмотри, что происходит. Он говорит, ты видишь, что нет ни одной драки. Ни одного человека не задели. А ведь десятки тысяч людей на малюсеньком пятачке. Да, понимаете, да. Это происходит. Да, они все пьют пиво. Но это все мирно происходит. Да, они кричат. У них вот есть эти, знаете, такие шапки с датским флагом и с таким колокольчиком. Но это все очень мирно происходит. И идет всю ночь гуляние по городу, по всей стране. Потому что, ну вот я видел Копенгаген. Это море людское, где все люди радуются. И, вы понимаете, нет никакого нарушения какого-то порядка.
Владимир, вы заговорили о пиве.
И ни одного полицейского, кстати, не было видно.
А пьяных?
Все в штатском.
Ну, знаете, конечно, люди, наверное, ну как, они выпили пиво, наверное, они
под воздействием. Я понимаю, но вот таких буйных пьяных вы не видели.
Ну, всякое бывает, но если, понимаете, ну там есть бары, если зайти в бар полпятого утра, наверное, вы найдете пьяных людей.
Или буйных. Я бы вам предложила вот в этот момент перейти не к агрессивности или к там особенностям поведения, а все-таки кухне, потому что у нас остается 7 минут.
Мы всего можем... лишь.
Да, у нас остается 7 минут до конца передачи. И все-таки расскажите в подробностях о том, чем закусывают пиво-то. Это хорошо.
Так, ну, во-первых, селедка. Да, селедки соленой нет. Соленой нет, поэтому
жареная,
уже русские магазины...
берите с собой.
Да, она в любых видах. Понимаете, есть селедочные бары. Вот то, что в России называется шведский стол. Вот так завлекают.
Ой, а можно я выясню, как правильно произносится? Вот пишется «фискинхус». Ну, это, видимо, рыбкин
не
домик.
Фискинхус,
ну, как-то
в общем, да, фиск это рыба, а хус это дом.
Ну, вот все правильно.
Рыбный дом,
да?
Там есть рыбные рестораны в районе Нью-Хауна, рядом с Королевским театром.
Вот если но увидите такую там... надпись,
но это,
то пойдете, пойдете.
Вы сказали, поешьте, народные, да,
вы сказали в любом виде. Ну, а вот можно купить ту самую селедку, которую потом положишь на газетку, и ее так хорошенечко попотрошишь.
Нет, ну, в русском магазине. Да, там выходцы из Армении торгуют русской селедкой.
Вот такой селедкой.
Армения и селедка.
Понимаете?
В Дании. В русском магазине. В Дании. Армяне торгуют селедкой.
Понятно.
Да. Вот, потому что в Германии еще больше. Но вообще это картошка и то, что датчане называют фрикадели. Фрикадели.
Угу.
Это...
говядина?
Да, это говядина. Только они очень маленькие, но страшно вкусные. Понимаете, вот то, что когда датчане говорят уж совсем вот такой народной еде, то это картошка и вот эти вот фрикадельки.
Угу. Ну, картофельный салат, который в Германии тоже очень распространен, по-моему, встречается, но это ближе все-таки к немецкой части. Вот та часть Дании, которая граничит с Германией, у них там немножко есть вот это, чуть-чуть онемеченные какие-то блюда все-таки встречаются. Ну и вот эти вот датские сосиски, которые у нас в городе Москве появились, эти палатки с
хот-догами,
хот-догами, но они называются, хот-дог по-датски. Я действительно была как-то, ну, случилось так вот, в хот-дожной, там, конечно, их безумное количество вариантов.
А чем отличается хот-дог? По-датски, а хот-дог не по-датски.
Ну, это качество сосиски, да?
И сосиска, и они там добавляют туда жареный лук, и там какие-то еще там огурцы и все прочее. Но их там масса вариантов, и тоже название, конечно, воспроизвести я никогда не смогу, потому что там 19 тысяч букв, и все там с настрочными знаками. Но, в общем, это все равно вкусно и хорошо.
Получается такая плотненькая эта история. Это, в общем, если на сосисках-то так, на картошечке-то...
Это фастфуд, это не подумайте плохого, это фастфуд. А в ресторанах, есть. Естественно, есть и мясные, кстати говоря, рестораны. По-моему, даже сеть какая-то
подождите,
есть.
Мясные.
Очень много шаурмы.
Здрасте, приехали.
На улице главный строят вот эта пешеходка. Там шаурма просто через
каждый день. Это что, донор в Германии, да?
Донор или шаварма ее здесь называют шаурмой.
Шаверма, да.
Ну, это либо, да, либо арабская, либо турецкая, поэтому разница.
Какая банальность. Давайте лучше о чем-то экзотичном. Нет, в маленьких городках, которые все-таки подальше от Копенгагена, там вот шаурму, честно скажу, не встречал ни разу.
Не кощунствуйте. Говорите, шаурма.
Там есть стекляшка. Я один раз в 96-м, кажется, году был экскурсоводом Евгения Александровича Евтушенко. Вот так получилось, что значит,
и вы пошли
мы
в Макдональдс.
Да, я переводил его какие-то вещи на датский для нашей газеты. Мы туда поехали. А было это после того, как мы посетили прекрасный рыбный ресторан в Копенгагене. И все были страшно голодные. Понимаете, он говорит, а нельзя ли где-то здесь сосисок вот датских? И мы действительно засели в Эльсиноре, в этой замечательной стекляшке. Такие вкусные сосиски. Вот они немножко вкуснее, чем...
Вот просто. И весь Гамлет.
Да.
Вот
да.
Вам и весь
Я, кстати
Гамлет.
Говоря, в Эльсиноре ужинала в итальянском ресторане. Тоже очень приятный,
слушайте,
на самом деле.
Давайте я задам вам вопрос, Владимир. Скажите, я не хочу обижать датчан, но изысканной датскую кухню не назовешь.
Но она простая, по-моему, и вкусная.
Нет, ну, конечно, есть свои изыски, как в любой кухне, но для этого нужно быть поваром. Знаете, там столько передач про кухню, там есть, конечно же. Но, понимаете, когда... Вот человеку приехавшему трудно судить. Потому что когда мне говорят, посмотри, вот это вот вкуснейшие фрикадели, вот датские, это наш национальный. Я говорю, ну хорошо.
Ну, фрикадели,
да, я от них в Москве устал.
Я от них в Москве, я был маленький, я всегда ел фрикадели.
Вот,
как с такой же замечательной картошкой. Ну, там есть соус.
Поближе, Владимир.
Там есть соус для... Очень культура соусов развита, конечно, в Дании. Рыбные соусы. Для картошки есть соус коричневый, есть светлый. Для рыбы светлый.
Кстати, по-моему, национальное блюдо сливочное масло. У них очень вкусное сливочное масло, которое в ресторане могут...
Нет, конечно, есть специальные блюда из свинины, которыми датчане гордятся.
Владимир, скажите, пожалуйста, датчанки стройны?
Стройны.
Да.
Стройны.
И датчане, кстати, тоже.
С картошкой?
С картошкой со сливочным маслом. А просто, что называется, поменьше надо есть.
Ах, вот так, в меру, в припорцию.
Понятно. И ходить побольше, не велосипедах кататься, как они обычно делают. А это такой датский способ передвижения. Да, по-моему, велосипедов очень много.
Велосипедов очень много, там специальные дорожки.
Извините, у нас остается 2 минуты, да. Я интересуюсь велосипедами, а Туманов все датчанками.
Женщины, конечно, хорошо.
Женщины на велосипедах прекрасны.
Нет, люди совершенно сознательно пересаживаются по возможности на велосипеды. Я вам скажу, что в Дании вы можете встретить министра правительства, не говоря уже о члене фолькетинга парламента. На обычном велосипеде он едет на работу. С прищепкой у него здесь подвернуто на брючине, да. Так что это совершенно обыкновенное дело, и это делается и в том числе
ради сохранения экологии. Велосипед у него с мигалкой, конечно.
Нет, какая
мигалка? И с 3 самокатами сзади.
На велосипеде, да-да-да.
Слушайте, позвольте все-таки закончить на Эльсиноре, потому что невозможно. Кому из героев Гамлета есть памятники в этом городе?
Там есть памятник Гамлету и Офелии.
Ну, надо
памятник очень спорный, да. Гамлету и Офелии, это уже новый памятник, он довольно спорный. И есть барельеф Шекспира при входе в замок Кромбах.
Но это все новейшие изобретения, поэтому тоже это спорные, не нужно их воспринимать как некую историческую реликвию, потому что те Гамлет и Офелия, которые стоят чуть вдалеке от замка, их можно спокойно не заметить, ничего не потеряешь.
Но если все-таки Гамлет и Офелия вымышленные персонажи, то Шекспир был. Вот все-таки как шекспировед...
Кто бы он ни был,
да,
Шекспир был, но в Эльсиноре он не был.
В Эльсиноре он не был. Были его друзья-актеры, они ему все рассказали, и он прекрасно написал свою гамму.
Они были хорошие рассказчики. Вот такой у нас получился странный город сегодня. Где-то город, а где-то не город.
Где-то замок.
Где-то замок, а где-то Шекспир, который в Эльсиноре никогда не был, и где-то Гамлет, который тоже там никогда не был. Который никогда не был и которого не существовало. Но, тем не менее, у нас получилась вот такая любопытная история вот такого необычного города. Мы благодарим наших гостей. Это Ольга Журавлева, ведущая программы радиостанции «Эхо Москвы», Владимир Пиманов, корреспондент датской газеты «Экстрабладет» и доктор философии. Спасибо огромное. А город, кстати, вот еще раз, пожалуйста, запишите и запомните. Называется либо Эльсинор в английской транскрипции, либо Хельсингер в датской. Это программа «История одного города».